«Не так и не так», — неохотно ответил я. «Просто Макс помогает Джуфину вернуться домой. По-моему, очень хорошая формулировка».
«Да, неплохая», — согласилась Миламори. «У твоей формулировки есть только один недостаток. Несущественный, разумеется. Она не дает никаких гарантий, что ты тоже вернешься домой».
«Но почему я не должен вернуться домой?» — почти жалобно спросил я.
«Так, не знаю». «Ни у одного тебя бывают скверные предчувствия», — сухо сказала она, отвернулась и вышла из комнаты.
Я нашел ее внизу. Моя гордая леди изо всех сил старалась смыть с лица следы недавних слез. Я сделал вид, что ничего не заметил. «Не сердись», — попросил я.
«А я и не сержусь», — мягко сказала она. «Просто стараюсь привыкнуть к мысли, что моя жизнь очень скоро может закончиться. Потому что если ты не вернешься...»
«Если я вдруг не вернусь, ты найдешь меня», — улыбнулся я. «Найдешь и снова вытащишь из болота, как это уже было однажды».
«Да, это мысль», — согласилась она. «Ладно, договорились, найду».
Больше к этой теме мы не возвращались. Все было сказано, и мы оба знали, что обещание Миламори было не отговоркой, и тем более не сентиментальным лепетом, а планом действий, который будет приведен в исполнение, если понадобится. Мне, честно говоря, сразу стало спокойнее. Легко верить человеку, который уже однажды спас тебе жизнь. В эту ночь произошло еще много хорошего, но ничего из ряда вон выходящего. Признаться, я был даже немного разочарован. Если верить словам бывшего владельца Яновской печати, исполнение желаний наступало, если не немедленно, то очень и очень скоро. Поначалу я предполагал, что чудеса будут поджидать меня на пороге сна, как это уже не раз случалось. Однако нет. Я дрых, как бревно бесчувственное. Дивные сновидения меня не посетили. Поутру я проснулся в собственной постели. И нельзя сказать, что меня это сильно огорчало. Сейчас вчерашняя безумная выходка казалась мне делом столь давних дней, что ее следовало навеки похоронить на задворках памяти, чтобы не мешало наслаждаться жизнью. В таком легкомысленном настроении я отправился завтракать. Мне даже удалось развеселить Миламори, которая поначалу была хмурой и сосредоточенной, словно уже начала заблаговременно составлять план моих поисков. Утро удалось на славу. Удивительно теплое для зимнего дня. Оно было чертовски похоже на весеннее. Даже ветер пах так, как бывает только весной, сыростью, медом и дымом. Я послал зов кофе и с удовольствием выяснил, что в дом у моста можно не слишком спешить. Все равно там ничего не происходит. На приоткрытое окно уселась лесная птица и доверчиво защебетала что-то на своем птичьем языке, кокетливо поблескивая темными бусинами глаз. Камра была чудо как хороша, особенно в сочетании с солнечными зайчиками, которые то и дело ныряли в кувшин. Крошечные хрустящие булочки из ленивой тарелки вполне могли считаться пищей небожителей. Утренняя газета оказалась достаточно забавной, чтобы читать ее вместе, по очереди отпуская ехидные замечания в адрес авторов и героев статей. Около полудня я с сожалением начал одеваться. Миламори вполне могла продолжать валять дурака в ожидании вызова на службу, но мне, как временному начальнику, все же полагалось присутствовать в доме у моста. Миламори, впрочем, собиралась пойти со мной, но потом вдруг передумала. Вспомнила, что у нас имеется обделенная вниманием собака, и отправилась гулять с Друппи, не дожидаясь, пока я приведу себя в божеский вид. Ее отсутствие сказалось на моих сборах весьма благотворно. У меня больше не было причин оттягивать момент выхода из дома. Я в последний раз посмотрел на себя в зеркало. Мантия смерти, шикарные сапоги с драконьими мордами на носках, тюрбан на голове, черная шелковая полумаска на лице, неизбежная дань моде, практической надобности в ней при таком костюме не было. Убедившись, что мой внешний вид не нанесет ущерба репутации тайного сыска, я распахнул дверь и вышел на улицу, пытаясь угадать, в какой из переулков помчался Друппи, увлекая за собой мою подружку. Очень уж хотелось, как бы случайно, встретить их по дороге. Запутавшись в своих предположениях, я, кажется, попросту забыл, что прежде чем открыть дверь, мне следует сосредоточиться, чтобы ненароком не угодить в какой-нибудь другой мир. Впрочем, именно такого рода приступ рассеянности и требовался для исполнения моего давешнего тайного указа, скрепленного Енохской печатью. Болван. Я даже не сразу заметил, что оказался совсем в другом городе, ничуть не похожем на Еха. А когда понял и обернулся назад, никакого мохнатого дома, разумеется, уже не было. Только одинаковые двухэтажные силуэты зданий в пасмурном полумраке внезапно сгустившихся сумерек. Я запоздало понял, что мое давешнее желание начало сбываться, и решительно отогнал тревожные мысли. Все должно развиваться согласно моему собственному сценарию. Сейчас я найду Джуфина и помогу ему вернуться домой. И, разумеется, мы вернемся вместе, иначе быть не может. Руководствуясь скорее практическими соображениями, чем нетерпением, я тут же попробовал послать зов Джуфину, рассудив, что проще спросить, где он находится, чем искать его наугад, блуждая по незнакомому городу. Однако у меня ничего не получилось. Проблема не в том, что Джуфин не откликнулся, как не откликаются на зов мертвецы и обитатели иных миров. Дело обстояло еще хуже. Я больше не мог воспользоваться безмолвной речью, словно меня никогда этому не учили, словно я не применял сей полезный навык на практике не далее, как полчаса назад, чтобы поболтать с сырым Кофой. Даже не так. Словно бы возможности воспользоваться безмолвной речью вообще не существовало в природе. Вообще-то я склонен поддаваться панике. Слонов, собственноручно изготовленных мною из мух, хватило бы на заселение зоопарков всех обитаемых миров. Но тогда ничего похожего на панику я не ощутил. Только тоненькая струйка ледяного пота поползла по спине. Настоящий ужас пренебрегает внешними эффектами. Я не побледнел, не зашатался, не схватился за грудь, не принялся изрыгать ругательства. Мои глаза не наполнились слезами отчаяния. Я лишь на мгновение остановился и тихо сказал себе: «Ну вот, допрыгался». Потом я пошел дальше. Голова была совершенно пуста. Никаких эмоций я не испытывал, и это было благо, причитающееся мне по праву, как наркоз любому пациенту перед операцией. Я понятия не имел, каким образом теперь можно найти Джуфина. Никаких идей на сей счет у меня не было. Впрочем, я и не обдумывал эту проблему. Все должно было случиться как-нибудь само собой. В противном случае нечего было и затевать эту сомнительную канитель с енохской печатью. Полагаю, я мог не бродить по незнакомому городу, а оставаться на месте и ждать, пока Джуфин сам ко мне придет. Но бездействие свело бы меня с ума. Неудивительно, что я предпочел задать работу своим ногам. Город, по которому я ходил, мне скорее понравился, чем нет. Тихий, безлюдный, очень зеленый городок с невысокими домами, редкими, но яркими разноцветными фонариками, теплым светом в окнах маленьких кафе. Пахло хвоей, жасмином и свежей выпечкой. Лиловые сумерки никак не могли сгуститься до состояния настоящей ночи, но и не рассеивались, чтобы уступить место утреннему свету. Потом, много позже, я узнал, что этот город навсегда застыл в сумерках, как мошка в смоляной капле. Откуда-то издалека доносилась танцевальная музыка, но я так и не набрел на ее источник. В каком бы направлении я ни сворачивал, музыка не становилась ни громче, ни тише, словно звучала у меня в ушах, а не где-то на соседней улице. В конце концов, я устал бродить. К тому же меня раздражало смутное подозрение, что я хожу по кругу, как заплутавший в лесу грибник. Стеклянная дверь одного из кафе, украшенная вывеской «Салон», показалась мне достаточно привлекательной. Мягкий желтый свет и сладкий ванильный запах, льющиеся из открытого окна, окончательно решили дело. Я снял полумаску, вывернул наизнанку мантию смерти так, чтобы она стала похожа на обычный черный плащ. Немного подумав, снял и тюрбан. Слишком уж экзотический головной убор. Поколебавшись, сунул тюрбан и полумаску в кусты. Авось не сопрет никто, а сопрет и черт с ними. Закончив нехитрую процедуру превращения своей внешности в более-менее обыденную, я решительно толкнул дверь и вошел в маленькое теплое помещение. Здесь почти никого не было. Только два старика за столиком в углу играли, судя по форме доски и перестуку костей, в нарды. Невысокая белокурая женщина за стойкой рассеянно протирала и без того чистые стаканы. Я пересек помещение, взобрался на высокий деревянный табурет и заговорил с хозяйкой салона. Сам не знаю, с какой стати. Скорее всего, я просто чертовски устал молчать. Настолько, что даже не задался вопросом, а поймут ли меня. Впрочем, путешествия между мирами тем и хороши, что знание иностранных языков тут редко требуется. Всегда почему-то оказывается, что словари и переводчики без надобности. Ну, или почти всегда. «В юности я мечтал держать именно такое кафе, как у вас», —
сказал я, и твердо решил, что мое